Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 21 июля, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим на то, что творится на московских дорогах к этой минуте и каковы прогнозы на сегодняшний вечер. С этого, я думаю, и начнем. Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла прямо сейчас. Как предполагается, еще 3 часа будут 4-бальные пробки, в 6 вечера пробки в 5 баллов, в 7 вечера максимум, и это могут быть 6-бальные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать на ближайшие 20 минут, планы такие. Первое. Дефицит вагонов из-за роста спроса на грузоперевозки и объяснение причин появления этого дефицита. Вторая тема для обсуждения – это возможность дефицита товаров в магазинах. Сначала те, кто занимается поставкой товаров в магазины и продажей, заговорили, что из-за новых правил упаковки и работы с мусором дефицит товаров может возникнуть, а в Минпромторге данные о риске дефицита теперь опровергают. Традиционно чиновники опровергают, говорят, у нас все получится, но в данном случае возможна ли проблема дефицита? Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Параллельно следим за лентами новостей. Напомню, все это в прямом эфире. Вы можете писать через смс-портал, можете через телеграм. Для смс номер +7 925 48 94 8. Для сообщений в телеграме надо искать пользователя «Говорит МСК-бот». Для звонков прямой эфир номер 7373948. Код города 495. Параллельно срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Преклонение колена в поддержку Black Lives Matter не нарушает правил Олимпиады в Токио. Это заявление президента Международного олимпийского комитета Баха. Его цитирует в эти минуты агентство ТАСС. РИА Новости только что, вот буквально появилось сообщение, Вена, вопреки решению властей Австрии, не отменяет ношение масок в магазинах в рамках этого города. В Австрии, видимо, отменили, а вот Вена отказалась отменить это правило. В венских магазинах можно находиться только в масках. Первая тема для обсуждения. В России, об этом сегодня пишет газета «Коммерсант», возник дефицит вагонов. Говорят о рост спроса на грузоперевозки, но смотрите дальше, какое объяснение появления дефицита. В период низких ставок участники рынка отправили часть парка в отстой, с некоторых вагонов сняли комплектующие, их возвращение требует дорогостоящего ремонта, ну и вот проблема. Цитирует «Коммерсант» исполнительного директора Союза операторов железнодорожного транспорта Алексея Дружинина. Выросли цены на основной экспортный груз РЖД, уголь, увеличился спрос на полувагоны. Владельцы подвижного состава жалуются на подорожание ремонта, но как бы то ни было. Итак, у тебя нет спроса, поэтому какие-то вагоны разбираешь, убираешь из эксплуатации, как только спрос появляется, и тут бы вроде зарабатывать, ты говоришь, подождите. Но у меня вагоны в ремонте. Андрей Голубчик, профессор Всероссийской академии внешней торговли, эксперт в экономике, транспортной деятельности и логистике. Андрей Моисеевич, здравствуйте.
Ну, здравствуйте.
Тут как-то странно выглядят эти объяснения дефицита. Говорят, пока никто не хотел пользоваться вагонами, мы их тут разукомплектовали.
Ну, я абсолютно согласен с вашей точки зрения, что выглядит действительно очень странно. Вообще, разукомплектовывать, ну, технику, к сожалению, это советская привычка. Мы с ней сталкивались еще в давние времена. Но это абсолютно нелогично. Нелогично. Да, есть такое понятие, теперь вот оно вышло в свет, вагон-донор. Да, когда вагон продолжает числиться в инвентарном парке, то есть он числится как живой и здоровый, а по факту от него... В лучшем случае одна рама осталась, все остальное растащили на запчасти. Его бы по-хорошему надо списать и остатки сдать на металлолом, но этого не делали. Но, вы знаете, я сделал тут очень примитивную операцию. Считал, что сегодня, по данным того же «Коммерсанта», в нерабочем парке находится всего там 7-7,5% полувагонов. На самом деле это очень... смешная цифра, она абсолютно не критичная. Абсолютно не критичная. Поэтому вот эта вот логика статьи в «Коммерсанте», она мне, мягко скажем, непонятна.
Хорошо, хорошо, если не брать во внимание эту логику, с вашей точки зрения, в чем тогда причина? Ведь про полувагоны мы слышим не впервые. До этого нам говорили о том, что совсем скоро в продаже может, из продажи может исчезнуть, извините, соль.
Ну, это все... Не хочу никого обидеть. В основном это измышления не самых профессиональных журналистов, к сожалению. К сожалению. А по факту происходит все очень, очень просто. Оживились угольщики, что действительно соответствует правде. А уголь для операторов подвижного состава груз неудобный, потому что традиционно при выгрузке и погрузке вагоны повреждаются, особенно зимой, летом не так. Но они повреждаются, их приходится... отправлять порой в дорогостоящий ремонт, либо вагоны можно использовать только под перевозку угля, ни подо что другого, они уже не будут непригодны. И новые вагоны, свежие вагоны, ну, не хотят они отдавать под такой груз. А спрос на него есть. Да, вот сейчас угольщики оживились, и давайте нам полувагон. Ну, я думаю, что через очень даже небольшой промежуток времени ситуация стабилизируется. Вполне возможно, что цена на суточную аренду вагонов несколько подрастет, и она устроит операторов, и найдется вот эта вот точка равновесия.
То есть при росте спроса неизбежно растет цена, уж как это объясняют, неважно.
Ну, естественно, да, ну, объясняется на самом деле очень просто. Мы весь прошлый год, да, сосали старые ржаные сухари, которые остались с позапрошлого года. Ну, вот самая простая логика, самая популярная сегодня.
Спасибо. Андрей Голубчик, профессор Всероссийской академии внешней торговли, эксперт в экономике транспортной деятельности и логистики. В России возникает дефицит вагонов. Говорят, из-за роста спроса на грузоперевозки. В прошлом году спроса не было, вагонов стало меньше, их отправили в отстой или какие-то даже и вовсе разукомплектовали. А теперь спрос растет, вагонов мало, цены растут. Я акционер вагоноремонтного завода, у завода будет много заказов, а у меня дивиденды. Радуется Григорий из Санкт-Петербурга. Виталий из Филии не понимает, почему в случае неиспользования вагона в перевозках не отправлять его на базу запаса. Или у нас мало баз запаса, пишет он. Зачем разбирать-то? Ну, для того, чтобы вам только что Андрей Голубчик попытался объяснить, для того, чтобы комплектовать другие вагоны. Во время эксплуатации они неизбежно требуют ремонта, и некие вагоны становятся донорами для других. Каких вагонов дефицит? Полувагонов, хопперов, думпкаров? Виталий. Про полувагоны в данном случае говорят, и, кстати, говорят, еще раз напомню, не первый раз. Получается, что у нас есть две беды. Это когда рынок падает и когда рынок растет. Интересно, существует ли ситуация на рынке, когда все более-менее нормально? Панк 13 тысяч, получается, лишние вагоны продали, а теперь забегали. Ну да, никто не ждал, что, видимо... Рост спроса на грузоперевозки вернется настолько быстро. 7373948, телефон прямого эфира. Один акционер вагоноремонтного завода нам уже написал. Может быть, кто-то из наших слушателей работает на этом рынке и может говорить о том, правда ли растет спрос на грузоперевозки. Не обязательно только железнодорожные, но вообще спрос на грузоперевозки действительно растет. И можно ли говорить, что это неожиданный рост спроса на фоне предыдущего падения? Никто не ожидал, что это произойдет настолько быстро к середине 2021 года. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Можете звонить, можете писать через Telegram, либо через СМС-портал. Пока вы это делаете, еще несколько срочных сообщений, которые в эти минуты приходят на ленты новостей. В Латвии на границе с Российской Федерацией задержали гражданина России. У него было незадекларированных более чем 238 тысяч евро. Пока без подробностей, пишет об этом агентство ТАСС. РИА Новости сейчас пишут, что новый кукурузник в 2024 году появится и получит гибридный двигатель. Это Минпромторг Российской Федерации делает соответствующее заявление. Ну а по поводу того, что в Австрии теперь в магазинах можно не носить маски, при этом в столице страны Вене маски будут обязательны. И несмотря на решение властей всей страны, местные власти против, об этом я уже говорил.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Григорий из Санкт-Петербурга, который, напомню, акционер вагоноремонтного завода, пишет, что контейнерные перевозки подорожали в 4 раза из-за дефицита контейнеров. Ну вот видите, сначала они не нужны, а потом их дефицит, и потому они дорожают. А Иван предполагает, что все вагоны просто продали в Китай на металлолом по-тихому, поэтому они вроде как бы есть, а по факту их уже нет. Зачем предполагать подобное, если есть довольно разумное объяснение? Эти вагоны по факту есть, но их по факту нет, потому что они стали донорами для других вагонов. Есть другой, более логичный вариант объяснений. Если идет рост грузоперевозок, нет ли вопросов и проблем с локомотивами? Все-таки полувагон сам вряд ли поедет, пишет Виталий из Филей. Но нам бы сначала с грузоперевозками в смысле вагонов разобраться, а потом, видимо, появятся жалобы на отсутствие локомотивов. Отсутствие мозгов и отсутствие контроля государства растет у нас везде и во всем, уверен при этом 144-й. Про другой дефицит. В Минпромторге опровергли вчера данные о риске дефицита товаров в магазинах. Это вам не полувагоны. Замглавы ведомства Виктор Евтухов сказал, что поправки с новыми требованиями к утилизации никак не повлияют на ассортимент торговых точек. Он призвал представителей бизнеса аккуратнее относиться к публичным высказываниям. Что это за высказывание? Ассоциация компаний розничной торговли, ассоциация компаний интернет-торговли направили письмо в Минприроды, главе этого ведомства Александру Козлову, в котором выразили опасения из-за законопроекта об отходах производства и потребления. Как пишет РИА Новости, в этом письме они отметили риски дестабилизации рынка в связи с новыми нормами в этом документе об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки. Объединение считает, что запрет на продажу продукции, сведения которой в специальную информационную систему не внесены, с большой долей вероятности может привести к пустым полкам и сокращению ассортимента в интернет-магазинах. Чиновники говорят, ничего подобного не произойдет. Но прежде, когда такие информационные системы локально вводились, проблемы все-таки были. Леонид Холод, доктор экономических наук, профессор и бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Леонид Иванович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
А вот в данном случае, когда торговцы говорят одно, а чиновники говорят, что да все будет нормально, вы скорее на стороне кого?
Да я не на стороне никого, на самом деле. Эти ответы, они примерно соответствуют обычной практике. На самом деле ведь речь идет о документе, который разработан пока в недрах министерства. Он еще должен пройти довольно-таки длинный путь через правительство, через правительственную комиссию. Потом речь идет о законе. Внесен в Госдуму, утвержден Советом Федерации. И хорошо, что Аккорд и Ассоциация вот, интернет-торговли обращают внимание будущих рассматривателей этого документа на то, что там есть вот в данной части опасности. Она там действительно есть. И заключается она, правильно вы сказали, в том, что, и правильно отмечают Аккорд и интернет-торговцы, что действительно создание конечного единого реестра упакованных товаров в условиях рыночной экономики, ну, мягко говоря, штука такая довольно-таки сложная. Товаров-то огромное количество, они каждый день могут возникать новые, убывают старые. Маркетинговая стратегия диктует как раз производителям как можно более частую смену линейки и, соответственно, упаковки и так далее. Значит, совершенно очевидно, что это предупреждение, которое приведет к тому, что люди подумают и напишут, что, например, там молочные товары в упаковке там пластиковой размерностью такое и такое, а не конкретные наименования. Ну, может быть, это подействует. А что касается введения платы за утилизацию и так далее, ну, это тоже правильно они предупреждают. Дело все в том, что плата, ну, она же прямой ценообразующий фактор. Цены достаточно напряжены, поэтому они просто предупреждают о возможных последствиях для того, чтобы плата эта была, ну, более-менее либо умеренной, либо нулевой.
Смотрите, но ведь государство, насколько я понимаю, достаточно настойчиво проводит вот эту систему максимального учета всего, что выходит на рынок. Раньше существовала система ЕГАИС только для одних видов товаров. Все больше и больше товаров к подобным системам присоединяются. Теперь появляется новая система для того, чтобы учитывать упаковку всех товаров. Для чего все это делается?
Ну, тут разные совершенно, разные цели. Вот что касается ЕГАИСа, то эта система позволяла учитывать, и правильно делала, кстати говоря, подакцизные товары. Она сбоила. какое-то время. Сейчас вроде бы работает более-менее нормально. И, кстати, сбои были не самые страшные, но она нужна для того, чтобы учитывать движение товаров, где огромное количество было контрафакта. Ну, то есть люди просто уклонялись от уплаты акцизов. Акцизы – это серьезная такая составляющая нашего государственного бюджета, и государство должно собирать акцизы на табак.
Но потом на ведь появилась похожая система для ботинок.
Что касается ботинок, там другая цель, это была прослеживаемость, там не налоговые функции выполняла эта система, там сертификация качества и прослеживаемость. Значит, появлялась она для мехов, и, по-моему, действует для мехов, там связанные с экологическими требованиями, это связано для прослеживаемости, для ликвидации там возможных подделок и так далее. Ну, в принципе, потребители, с учетом того, сколько стоит та или иная шуба, с этим согласились, потому что это просто тысячные доли процентов. Вот, введение, например, систем прослеживаемости по молоку, например, ну, уже столкнулось с кое-какими сложностями. Поэтому каждая эта система электронной, глобальной, свои цели и задачи. Какие-то обоснованные, они приемлемые, какие-то, ну, наверное, можно не торопиться с их введением.
Как бы то ни было, любая такая система оплачивается потребителем, потому что закладывается в конечную цену, и в результате, среди прочих причин, появляется и это. Насколько это правда заметно? В том числе и вот эта система, против которой теперь выступают в Ассоциации компаний розничной торговли.
Ну, эта система, она еще не введена, еще даже, собственно, контуры ее не ясны, потому что речь идет только о проекте и только лишь закона, потому что она будет более-менее вырисовываться после принятия закона и после принятия подзаконных актов, то есть постановлений, порядков там и так далее, правительства, ведомств и прочих субъектов. Поэтому пока там непонятно. Но вот что касается системы прослеживаемости по молоку, то такие расчеты я видел. Там где-то от 30, по-моему, до 50 копеек на усредненную бутылку молока. Ну, пластиковую имеется. Ну,
вот если, там... если попытаться с точки зрения специалиста оценить, вот эти 30 или 50 копеек, понятно, что молоко становится дороже, но те цели, которые достигаются за счет введения такой системы, они того стоят?
Ну, когда речь идет об акцизах, или когда речь идет о продукции, объекте массовой фальсификации, цель того стоит. Там по молочной продукции, например, особенно той, которая длительного хранения и продается в больших сетевых форматах, там потребители часто жалуются на качество там, и так далее, на подделки, на замену молочного жира чем-нибудь еще. Если система прослеживаемости обеспечит масло масляное, молоко молочное, творог творожный, то тогда стоит. Если это просто так для сбора денег кем-то, ну, тогда, наверное, не стоит. Все зависит от того, как это все еще исполнено. Ну, вот система прослеживаемости по молоку, она, в общем-то, в самом начале формирования. Посмотрим. А что касается подакцизных товаров, да, там просто речь идет о том, что...
Нет, про акцизные товары это как раз понятно, это не вызывает вопросов. А вот когда речь идет уже про молоко и ботинки, а теперь вот речь идет про новую специальную систему, которая заставит чуть ли не в каждый товар закладывать расходы на ее будущее, утилизацию, то тут вроде как вопросы пока есть.
Ну, честно говоря, вот те товары, о которых идет речь, о будущей их утилизации, имеется в виду упаковки пластиковые там и так далее, вообще-то являются вторсырьем. И частично расходы на формирование этой системы могли бы быть покрыты тем, что вторсырье стоит денег. Вот, поэтому посмотрим, что будет тогда, когда система будет более-менее ясна.
Но этого надо дождаться. Спасибо. Леонид Холод, доктор экономических наук, профессор, бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия. Итак, все эти системы, как бы то ни было, собирают информацию. Это информационные системы, которые позволяют делать рынок более прозрачным. Они стоят каких-то денег, если говорить об общей стоимости, это большие деньги. Но если переводить на единицу товара, вот, пожалуйста, когда мы говорим про систему учета молочных товаров, 30-50 копеек за одну упаковку. Учитывая, что эта упаковка стоит скорее 50 рублей, то эти 30 или 50 копеек будут вряд ли заметны. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужна система, чтобы росли в стоимости не только товары, но и зарплаты. То есть нужна единая информационная система по учету рабочей силы. Надо, видимо, так читать предложение от Виталия. Панк 13 говорит, интересная история. Ведем систему, там посмотрим, что выйдет. Интересно. Да нет, те, которые эту систему вводят, Они-то как раз говорят, что они понимают, что выйдет. Они наведут порядок, цены от этого не вырастут, и дефицита в магазинах не будет. Я же начал с заявления замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, который говорит, что опровергает данные о возможности риска дефицита товаров в магазинах после введения такой системы. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Производители не окупят многие никогда систему. Почему-то полагает наблюдатель. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Итак, более-менее прозрачная, но чуть более дорогая продукция. Или менее прозрачная, ну и, соответственно, менее дорогая. Более дешевая, более доступная. Тот же Виталий пишет, эти 30-50 копеек на пакет молока ведь еще заработать надо. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору, пока набираете этот номер. Вот смотрите, народная программа «Единой России» будет содержать и меры по поддержке фермеров. Об этом пишет в эти минуты агентство ТАСС. Вот еще, в олимпийской сборной Чехии уже третий случай заражения коронавирусом. Напомню, речь идет об Олимпиаде. Олимпиада начнется только через 2 дня. И только в сборной Чехии уже третий случай заражения коронавирусом. Это ленты новостей, которые в эти минуты много, кстати, про Олимпийские игры пишут. Вот глава МОК в ожидании церемонии открытия. Игорь дает интервью журналистам, говорит, что это будет момент удовольствия и облегчения. Давайте вернемся все-таки. Очередная информационная система. В данном случае речь идет об информационной системе по учету упаковки. Для того, чтобы гарантировать ответственность производителей за дальнейшую утилизацию этой упаковки. Те, кто занимается продажей, ассоциация компаний розничной торговли, ассоциация компаний интернет-торговли говорят, из-за того, что эта система будет вводиться с проблемами, ну а иначе не бывает, может быть дефицит товаров. Чиновники говорят, нет, дефицита не будет. Ну а сами такие системы, с вашей точки зрения, они нужны? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Честно говоря... меня зовут Константин.
Константин, надо радио только потише сделать, иначе свист будет.
Меня зовут Константин. Добрый день. Честно говоря, не хотелось бы, чтобы непродуманная система вступала сразу куда-либо. Потому что мы уже сколько раз видели, что и законы, не продумав, не... Акты как бы накидали, и они многие не действуют.
Ну, вот смотрите, тогда вопрос. Одни будут всегда говорить, что эта система пока еще не продумана, а другие будут говорить, да все у нас продумано.
Ну, это как обычно. Это как бы народ указывает свое мнение, указывает свой этот. Но если это прозрачно и все это рассказывать, как это, что, чего будет, прозрачно выложить, а не так скрытно, то люди сами будут выбирать, согласны они, не согласны.
Ну, а каким образом люди будут выбирать? Ну, все смотрите, вот мы с вами вдвоем ставим перед людьми вопрос. Вы хотите молоко за 49 рублей 50 копеек или за 49 рублей ровно? Да понятно, что все скажут за 49 ровно.
Да, но опять же, у нас подняли акцизы на сигареты. Подняли на бензин, подняли. А тогда хотели налог убрать автомобильный.
Ну, мы опять будем вспоминать вот про этот бензин. Ну, хорошо, а про другое?
Ну и суть в том, то что, ребята, объясните, для чего вы это делаете? Грамотно объясните.
Ну, сигареты дорожают для того, чтобы мы меньше курили. Это сколько раз уже грамотно объяснили?
А бензин для чего подорожал?
Нет, вы спросили про сигареты, я вам ответил. Вы говорите, нет, тогда один вопрос про бензин.
Бензин почему все подорожал? Все. Ну тогда уберите акциз.
Все, нам надо, чтобы нам на бензин, на вопрос про бензин ответили. Тогда все остальные вопросы, судя по всему, будут сняты. Панк 13 просто не в курсе, говорит, а с лекарствами уже заработала. Насколько я понимаю, уже заработала. Виталий говорит, в свое время создавали интернет-поисковик «Спутник». И тоже говорили, что все хорошо, все продумано. Что Google, вот, ну, хуже. Где теперь поисковик «Спутник»? В истории. А денежки были выделены, освоили, как бы все. И это действительно говорит о том, что подобного рода предложения, они должны обсуждаться. Но вот в случае с вот этой историей об информационной системе насчет упаковки, это и обсуждается. Сейчас обсуждаются поправки к новым требованиям к утилизации продукции. Чиновники говорят, что эти требования, когда и если будут введены, никак не повлияют на ассортимент торговых точек. А те, кто занимается реализацией товара, ассоциации компаний розничной торговли, ассоциации компаний интернет-торговли, пишут письма, которых выражают опасения, что из-за этого законопроекта, если он станет законом, будет возможен с большой долей вероятности, цитата, могут появиться пустые полки. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 21 июля, сейчас 14.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня, изучать карту московских пробок. Сегодня там хорошо, 4 балла прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию, ЦОДД и вовсе в 3 балла оценивает ситуацию на дорогах в эти минуты. 4-бальные пробки, как предполагается, сохранятся еще в течение 3 часов. К 6 вечера, возможно, 5-бальные пробки, таков прогноз Яндекса, а максимум в 7 вечера это пробки всего в 6 баллов. Две темы, которые мы будем обсуждать в прямом эфире в ближайшие 20 минут, это статистика разводов в Российской Федерации. Как выясняется, за последние 7 лет такого количества разводов не было. За первые 5 месяцев брак расторгли более 251 тысячи раз. И это на 44% больше, чем в прошлом году. В чем причины? Первая тема. А вторая тема. В России, сообщается, в рамках нацпроекта «Культура» выделено 3 миллиарда рублей и уже открыт прием заявок на создание молодежного контента. Далее написано, что в прошлом году прием заявок стартовал осенью, тоже было подобное, и по его итогам получили поддержку мультфильмы по дневникам детей войны, документальные ролики о фронтовых операторах и короткометражка о попавших на поле боя киберспортсменах. Получается, что молодежный контент в рамках таких национальных проектов исключительно военный. Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Параллельно продолжаем следить за тем, что появляется на лентах информационных агентств. Вот, например, в Москве завтра начинается обучение общественных наблюдателей к сентябрьским выборам. Об этом пишет агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о новых рекордах цен на бензин. Мы тут про акцизы говорили, а есть цены, в которых, видимо, уже акцизы есть. Но как бы то ни было, цена бензина АИ-95 на бирже выросла за день на 0,6%, и тонна теперь весит уже 59 850 рублей. Но не забывайте, просто так вот поделив на 1000, стоимость 1 литра вы не получите. Это будет неправильный ответ. Следим за лентами новостей, и вот первая тема для обсуждения. В России развелось наибольшее число пар за 7 лет. За первые 5 месяцев 2021 года в стране брак расторгли более 251 тысячи раз. Это данные, которые приводит международная аудиторская консалтинговая сеть «Финэкспертиза». Исследование показывает, что количество разводов в России в этом году на 44% по сравнению с таким же периодом прошлого года, причем во всех регионах страны этот процесс идет. Интересно, что на Кавказе, в кавказских регионах, максимальный рост числа разводов. В Ингушетии их стало больше в 3,5 раза, в Чечне в 2,7, в Дагестане более чем в 2 раза, в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии ровно в 2 раза. В Москве тоже серьезный рост количества расторженных браков, 15 место в этом списке, и число желающих развестись, которое увеличилось на 63%. Любовь Крапылина, доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики в Институте госслужбы и управления РАНХИКС. Она с нами на прямой связи. Любовь Петровна, здравствуйте.
Добрый день.
Главный вопрос. Что такое в 2021 году произошло в России в целом, что на 44% выросло число разводов?
Ну, то же, что и в мире в целом. Все-таки коронавирус, а именно вот та изоляция, которая от мира была, но внутрисемейно или внутри, допустим, даже неоформленных браках, но в контактах, в узком домашнем круге произошла, вызвало то, что вызвало. Во-первых, социально-экономическое неблагополучие, которое связано с тем, что люди теряют работу. Они все большее время вынуждены вот в таких неблагоприятных условиях контактировать друг с другом. Это повышает уровень раздражительности, это повышает уровень взаимообид. Появляется вот эта мелочная, уже не по большому масштабу, а мелочная обидчивость. И все это, знаете, такой ком, когда вот уже маленькое что-то вызывает вот это желание. Я тебя больше ненавижу, я не хочу с тобой. Все, разойдемся.
Любовь Петровна, ну тут один из наших слушателей вообще пишет, спорят люди из-за прививок и разводятся.
Да.
Я ведь посмотрел, на самом деле, у нас есть один регион, где почему-то количество привитых больше, чем в других регионах. Это Белгородская область. Так там же наименьший прирост разводов.
Вы понимаете, когда есть какое-то единое, хоть что-то объединяющее в этой тяжелой ситуации, она очень тяжелая. Она, вот ситуация с этой коронавирусной изоляцией, проблемами и так далее, она очень тяжелая для психологии и так далее. Поэтому неудивительно, хоть вот общее появилось, ну давай прививаться, и то хоть объединяет. А тут еще и прививки эти, еще что-то разъединяет.
Хорошо, это может быть у вас как у
специалиста.
Да, но может быть у вас как у специалиста будет объяснение вот этому резкому увеличению разводов на Кавказе?
А там слишком большие и серьезные возникли как раз вот эти шоки эпидемиологические с большим количеством за очень короткий срок охвата людей. Да еще и с тем, что именно где на свадьбах, на в похоронных каких-то вот действиях люди, контактируя с друг с другом, приходят к такому вот, к сожалению, положению тяжелому. Это тоже очень серьезное влияние. Не пойти же нельзя и пойти нельзя на те же свадьбы или похороны. Но, естественно, конфликт.
Ну, пусть большие. Так, пусть пандемия, но все-таки ведь разрыв между браками и разводами уменьшается не только за последние 2 года. Это процесс, которому лет 10 как минимум, да. Браков становится все меньше. То есть люди перестают официально их узаканивать, делать законными. Или что происходит здесь?
Вы правильное слово употребили. Появляется все более и более четко обозначенная такая осознанность, что официальные отношения, они не обязательны, так проще. Разбежались и все. Особых, скажем так, накоплений мало у кого есть, было что делить. Поэтому какая тут проблема? Разойдемся. Вот что страшного в этом деле? Почему-то все забывают о детях. Вот для детей это совсем не безразличное дело, что мама и папа не имеют определенных отношений официальных. Потому что у детей есть право на получение социально-экономической поддержки от официальных родителей и вся процедурность. А вот, к сожалению, непонимание вот этого дела, ну ладно бы сами, разбежались взрослые люди, а ребенок страдает. А вот понимания нет.
Понял, спасибо. Любовь Крапылина, доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики в Институте госслужбы и управления РАНХИКС. 7373948. Жить стало тяжко, пишет Алексей Морозов. Вон в чем дело. А 100 лет назад в русской деревне жили сыто, богато, а разводов не было. А на Кавказе мухлюют, уверен он, социальной статистикой. Это как миф про 100-летних горских долгожителей. А панк 13. Получается, люди стали чаще видеться и давай разводиться. И ему важно другое, как это связано с поправками в Конституцию. А мне третье важно, узаконивать или узаканивать? Узаконивать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот в моем окружении 40-летних как-то разводиться вообще перестали. Все друг дружки держатся, потому что вдвоем как-то и переживать эти все ковиды, и все интересно. А вот молодые, да, они пришли, соединились, разбежались, сбежались.
Подождите.
И отношения узаконивать не хотят.
Подождите, вы сказали 40-летних. Сколько вам лет?
Мне 48.
А, и вы говорите, а вот эти молодые, они такие. Я понял, спасибо. 7373948. А не то, что мы 40-летние, говорит 48-летний. 7373948, телефон прямого эфира. А, с вашей точки зрения. Ну, во-первых, ваше окружение, оно подтверждает эту статистику? Вот наш слушатель предыдущий говорит, нет, не подтверждает. 44% рост количества разводов. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нам через СМС-портал, можете писать через Телеграм. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это вот прямой эфир, да?
Да, вы уже в эфире.
Вот хорошо. Вот по поводу разводов, вот я хочу сказать, меня Виктория зовут, я хочу сказать, разводятся молодые семьи специально, чтобы быть матерями-одиночками и получать на детей пособие от государства.
А, они разводятся, чтобы пособие получать. 7373948. Да, прошу.
Добрый день.
Да, да.
Тут еще один момент присутствует. Дело в том, что вот я помню во времена Советского Союза, когда у меня был первый брак, и вот сейчас. Ну, все-таки стабильность, она очень много значит, поскольку когда люди, жизнь стабильна вокруг, ты спокойно можешь жениться, рожать детей и так далее. Ты знаешь, что завтра у тебя будет будущее. Вернее, завтра будет завтра. А сейчас завтра нету.
И да что вы?
Народ живет в нестабильности на этой зыбкой почве.
То есть у вас завтра... Нет, подождите.
Они не хотят жениться, потому что детей-то потом рожать надо же, ну когда жениться.
Подождите, подождите, еще раз. У вас завтра нет?
Не у меня. Нет. Я сейчас говорю про будущее своих детей. Вот
я понял. У меня-то есть, но у народа нет. Говорит человек, как бы отделяя себя от народа. Сестра у меня развелась месяц назад, 35 лет ей, 10 лет прожили, детей нет, пишет Григорий. Ольга, у меня две пары развелись за последние два года, возраста 30 до 40. Но тут Дмитрий, 942-й, а мне и жене по 40. Так мы за прошлый год дважды разводились. Возникает вопрос, зачем? Был один из предыдущих звонков, предположительный ответ был. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Прошу.
Вы знаете, среди моих знакомых разводов, ну, я не наблюдаю, чтобы там кто-то разводился последние лет 5. Кто-то разошелся и опять сошелся, но это такая жизненная ситуация. Так что прям вот развод, прям прерывание брака там и так далее, слава богу, нет. Но этим людям уже 40+. Молодежь, как я наблюдаю, жениться в принципе почему-то не хочет. У меня сын уже взрослый, я в его возрасте уже был женат, уже стал папой. Но он ну никак, так, мне не надо.
Витя, а он на папу посмотрел и сделал какой-то вывод?
Ну, вероятно. Я не то, чтобы хочу, чтобы он женился. Нет, все должно быть по согласию, по желанию. Потому что, в общем, вступать в брак – это очень серьезная штука.
Но еще раз, в вашем окружении никакого роста незаметно?
Нет.
Понял. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, это вполне полноценная такая социологическая проблема. И вот социально-экономическая проблема, естественно. Наверное, все-таки материальный уровень людей. И все, и упавшие, опять же. И, опять же, немножко вот меньше стало каких-то вот традиционных ценностей, естественно.
Но традиционные ценности, но, их не становится меньше с наступлением Нового года. Это более длительный процесс.
Ну, видите, вы даже приводили пример, что это уже последние 10 лет тенденция даже, как бы вот количество разводов и прочее. А значит, людям тяжело тоже при тяжелом финансовом положении, социально-экономическом, вот мотивация для чего, как бы...
Я просто напомню, что 2012 год нельзя назвать тяжелым экономическим положением.
Да, было, конечно, все легче, проще.
Но началось именно тогда. Спасибо. Разводы растут из-за роста эгоизма в обществе, пишет самый добрый. Все живут ради себя, а не ради семьи. А Григорий из Санкт-Петербурга не понимает, почему... Тут видите, какая штука. За последние 10 лет разрыв между браками и разводами уменьшается. Браков в 2012 году было на треть больше, чем разводов. Теперь разница сократилась до 6%. И ведь в этой цифре нет утверждения, что браков стало меньше заключаться. Мы говорим, разводов стало больше. Григорий из Санкт-Петербурга просто не понимает, почему браков меньше, что люди не хотят подарков на свадьбу. Видимо, люди на свадьбу трат не хотят. Подарки можно, но чтобы свадьбу не устраивать. В любой непонятной ситуации надо говорить про традиционные ценности. Причину нашли, делать ничего не надо. Так вот у нас обсуждение и заканчивается. Это 73-й пишет. Это как с рождаемостью. Чем лучше уровень жизни, тем разводов больше, утверждает вечно недовольный Алексей Морозов. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да. Добрый день. Сергей Николаевич меня зовут.
Давайте,
Сергей. Смотрите, вот я опять, я отношусь к такому 45+, ну, мне 56, на самом деле.
А, 45+,
вот,
я понял.
Все, кто в нашем возрасте дожил, уже достаточно, вот я сколько раз собирался развестись. Ну, никак, уже все, лениво. А те, кто молодежь, вот как говорят, ну, там 30, 40, вот они там разводятся, потому что они знают, что они будут себе новую жизнь строить, смогут построить.
То есть...
А я уже думаю, что...
Нет, подождите, да. Просто из вашей логики выходит то, что противоречит предыдущим звонкам. Следовательно, молодые поняли, что будущее есть, и надо быстро развестись и искать новую жизнь.
Да, у них есть перспектива. Вот что я сейчас разведусь, 56, мне значит надо что, заново первое, мне нужно все жилье найти, потому что это останется, ну, я не смогу забрать из семьи, правильно? Значит, мне самому надо будет себе устраивать новую жизнь, искать новую... там, женщину, на которой я захочу жениться. А я уже не хочу жениться. Я уже... Все.
Вот, 45 плюс. Уже... 45 плюс, а человек уже все говорит.
40 плюс.
Хорошо. Мы 40-летние, пишет Панк 13, и не разводимся, ибо лень, да и нажитое делить неохота, а молодым делить нечего. А, ну вот еще раз. 40 плюс. Правильно, я не помню, Панк 13 это, видимо, цитирует кого-то, это не про себя, судя по всему. В России развелось наибольшее число пар за 7 лет. Это статистика начала 2021 года. За первые 5 месяцев в стране брак расторгли более 251 000 раз, и это на 44% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Обо всем поговорили, одну деталь забыли. Сравниваем с началом 2020 года. Там почти сразу появился коронавирус. Вот не до разводов было. У меня есть логичное объяснение этого жестокого роста количества разводов в 2021 году. Просто бабы дуры, пишет Зизидрон. Так не надо писать, это неправильно. Минздрав предупреждает. Лимузин рассказывает про свою соседку по даче, которая 83-го года, то есть ей легко посчитать, примерно 38 лет, и к ней, говорит, время от времени дяденька-то заезжает. Из этого текста мы делаем вывод, дяденька-то постарше будет. Читай 45+. Значит, есть будущее. Продолжаем. В России открыли прием заявок на создание молодежного контента. Его финансирование предусмотрено в рамках национального проекта «Культура». Размер 3 миллиарда рублей. Новые программы станут известны до конца этого года, пишет об этом РИА Новости, ссылаясь на генерального директора Института развития интернета Антона Ключкина. А тот, в свою очередь, напоминает, что это было уже и в прошлом году. Тогда прием заявок стартовал осенью. И вот результаты. Говорит Ключкин, по результатам этого приема заявок поддержку получили, цитата, мультфильмы по дневникам детей войны, документальные ролики о фронтовых операторах, короткометражка о попавших на поле боя киберспортсменах. И вот вопрос, а почему такой какой-то странно отобранный военный, что ли, молодежный контент должен быть в рамках вот этого национального проекта? Николай Тертычный, руководитель пресс-службы Института развития интернета. Он с нами на прямой связи. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот возвращаясь к прошлогодним результатам, это просто то, что процитировали, или действительно такой молодежный контент военный в рамках этого, этой программы поддерживается?
Нет, вы знаете, у нас огромное количество проектов, но совершенно разные темы. В том числе, например, есть проекты и об отношениях, о проблемах подростков. Поэтому это просто, да, видимо, взяли ну, такую почему-то патриотику. На самом деле у нас контент очень-очень разнообразный.
Вот. Смотрите, прием заявок на создание молодежного контента. Что это значит? Вот что нужно вам предлагать, чтобы вы сказали «да, это к нам»?
Ну, смотрите, у нас, во-первых, есть там тематические линии, они довольно-таки обширные, вот, и молодежный контент, он может быть абсолютно разным и посвящен абсолютно разным темам, вот, и потому что молодежно можно рассказать в том числе и о войне, например, да, и так, что это будет, будут смотреть. Вот. Это, конечно же, там, в том числе проекты о волонтерстве, о благотворительности даже. Это проблемы молодежи, опять же, это какие-то психологические, вот у нас есть серия, например, интервью с психологами о различных проблемах, там, буллинг. У нас есть, например, сериал новенький, именно посвященный этой теме буллинга в школе. Вот, очень неплохо его смотрели в прошлом году, вот он собрал порядка 20 миллионов просмотров, а в этом году выйдет его вторая часть, вот осенью, мы надеемся, вот, поэтому это могут быть достижения в науке, образовании, в различных других сферах и отраслях, то есть у нас, мы предлагаем нашим конкурсантам очень большой спектр тем.
А как вы определяете? Поэтому... Вот смотрите, давайте на конкретном примере, раз уже вот здесь вот говорят, по итогам поддержку получили. Вот человек, ну, допустим, я к вам прихожу и говорю, что хочу снять мультфильм по дневникам детей войны. Вот кто-то же выиграл с таким вариантом. Вот он к вам приходит, говорит, я хочу, вы даете ему денег, потом вы как-то проверяете, что на эти деньги получилось.
Смотрите, у нас довольно-таки сложная система отбора, она строится следующим образом. Вы заходите на наш сайт, регистрируетесь, есть, соответственно, вы заполняете заявку, вы прикрепляете туда презентацию, прикрепляете туда, там есть бизнес-план, там медиаплан, как вы будете, соответственно, этот проект продвигать, потому что большую часть мы оплачиваем не только создание контента, но и его продвижение, потому что понятно, что без продвижения, если вы не будете делать рекламу, не будете вкладывать в это деньги, то проект может ничего не собрать, да. Поэтому мы, вот, соответственно, дальше у нас эти заявки отсматриваются на предмет соответствия документации. А после этого они попадают, их рассматривают эксперты.
Угу. На борт. Ладно, потом, вот. Потом выбирают лучших, потом, тут уже более-менее потом... понятно.
Да. То есть там такая многоступенчатая система сложная, вот. И дальше, соответственно, они должны каждый проект, он заявляет какое-то определенное количество просмотров. Это в рамках нашего проекта «Культура», это такой показатель, это количество просмотров.
И вы потом, вот, вы потом смотрите на количество просмотров,
Смотрим, они нам присылают скриншоты, присылают аналитику, там, Яндекс.Метрику, там, Google Analytics, вот это мы все смотрим, чтобы не было накруток и так далее, вот. И, соответственно, это отчетность, это вот такая у нас отчетность.
Если кто-то не достигает того, что заявил, что ему будет за это?
Ну, таких у нас случаев, слава богу, не было, но там штрафные санкции предусмотрены в размере от невыполненного количества просмотров. То есть не выполнили 10% просмотров, соответственно, минус 10% должны от стоимости договора вернуть. Примерно вот такая схема.
И еще раз, упрощенно. Понятно, что сейчас подробно мы не можем говорить. И вы говорите, что по прошлому году, в общем, все оказались более-менее в этом смысле эффективны. Люди просто спрашивают, и что... реально популярный контент. Получается, да?
Ну, контент популярный, просмотры собирают. Мы размещены на крупнейших площадках. Вот я даже такой пример приведу. У нас есть сериал «Естественный отбор» об отношениях. Это такая комедия, легкая, там, 15-минутная серия. Вот она изначально размещалась на ВКонтакте, а потом ее как эксклюзив взял «Премьер». Платформа «Премьер» взяла, и рейтинг у него где-то на Кинопоиске даже 8,4. То есть,
В данный момент 7,9 я посмотрел.
Вот в данный момент, значит, опустился немножко.
Ну да, но все равно высокий.
Да, и вот он сейчас едет на фестиваль веб-сериалов в Марсель во Францию. Вот, и сейчас переводит его на французский язык. Так что контент популярный, его, безусловно, смотрят.
Вот. Спасибо. Николай Тертычный, руководитель пресс-службы Института развития интернета, был с нами на прямой связи. Мы в основном говорили о том, что получилось в результате приема заявок на создание молодежного контента в 2020 году осенью. Но вот то же самое вы можете повторить сейчас, потому что открыт прием заявок на создание такового контента на 2021 год. Финансирование в рамках национального проекта «Культура» предусмотрено в размере 3 миллиардов рублей. Новые программы станут известны до конца этого года. Победителей прошлогодних Николай Тертычный только что в нашем эфире упоминал. Среди них, еще раз напомню, сериал «Естественный отбор». 8 серий по 8 минут. Первая премьера была 9 ноября, еще ВКонтакте. Ну, а теперь мы видим, вот, что, например, на Кинопоиске действительно рейтинг у этого сериала 7,9 из 10 возможных баллов. Это достаточно высокая оценка. Далее новости.